трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Добрый вечер, здравствуйте, это программа «История одного города». Угадайте, о каком городе мы сегодня будем говорить. Борис Туманов на своем посту.
Я думаю, что угадывать тут и нечего. Естественно, мы будем говорить о Пекине, уже городе Олимпиады.
По-моему, за последние 3 недели уже страна, да какая страна, весь мир уже запекинился до такой степени.
Заолимпиадился.
Нас просто уже надо это скручивать. Заолимпиадился.
А мы сегодня будем говорить только о Пекине.
То есть никакого спорта.
Никаких очков к секунду. Голов, рекордов.
Никакого
и так далее.
Спорта. Виталий Демарский пожимает плечами. Мне кажется, вы уже тоже запекинились.
Добрый вечер. Ну да, но только я просто с одной оговоркой, что ни я, ни думаю, вот мой сосед Игорь Бутман.
Тут еще Игорь Бутман.
Сосед.
Известный музыкант.
Да, известный сосед. В нашем доме поселился замечательный сосед.
Да, Игорь, мы небольшие специалисты вообще по Пекину. Может быть, только про Олимпийский Пекин.
Да. Ну, я был полтора дня, я был в Пекине еще полтора года назад, когда мы были с культурной программой русских артистов, с Александром Абдуловым, с Ларисой Долиной, вот тогда я был там один, полтора дня.
То есть в вашей голове живет еще какой-то другой Пекин?
Да, холодный. Это было зимой, это было гораздо легче дышать, не было этого палящего солнца, и город показался чуть более радостным.
Вы знаете, Борис, я... Да. Я позволю себе процитировать сама себя. Простите за нескромность.
Дело в том, что...
Если больше некого цитировать...
Да.
Конечно.
Ну, играть на саксофоне я не умею, понимаете, что у меня остается.
Конфуция разве что только.
Да. Дело в том, что я посмотрела, мы уже делали один раз передачу о Пекине, и, кстати, сказать это, наверное, будет совсем на нее не похоже, потому что там у нас были специалисты, большие специалисты по Китаю, которые нам рассказывали всякие разные тонкости.
Китаеведы.
Да, практически. Вот. Дело в том, что это была зима 2006 года. Я посмотрела дату. А что было зимой 2006 года? Зимой 2006 года были зимние Олимпийские игры.
В Турине. Но не в Пекине, а в Турине.
Совершенно справедливо. Да. В Турине. И, значит, когда я начинала эту передачу, я сказала буквально следующее, что сейчас все внимание приковано к Турину, но мы сделаем такой ход конем и отправимся сегодня в Пекин. В нашей передаче «История одного города». На самом-то деле в Пекин мы отправимся ровно через 2 года. Понимаете? И вот эти 2 года прошли.
Напророчено.
Да,
если, Маш, если быть точным, то 2,5.
2,5.
Там было зима, сейчас лето.
Получилось 2 в 1 флаконе.
Ну, практически, да. Кстати сказать, вполне возможно, что в следующее, это мы так перевернем песочные часы, вполне возможно, что в следующее воскресенье будем говорить о Турине. Может быть. Таким образом.
Если следовать вашей логике, то надо уже говорить о Сочи вообще.
Ну, в общем, да. Но, понимаете, городов скоро не останется. Ну что, друзья, это программа «История одного города». Сегодня мы действительно говорим о Пекине вместе с нашими гостями, журналистом Виталием Демарским и джазменом Игорем Бутманом. Собственно, невозможно в вашем присутствии не слушать музыку. Мы сейчас... Кстати, может, вы скажете, что это будет? Мы сейчас прервемся.
Просто у нас сегодня... У нас прямо сегодня концерт в Саду Эрмитаж. Это фестиваль джаз в Саду Эрмитаж. И сегодня мы будем играть новую программу, которую мы записали с Вадимом Эленкриговым. Она называется... «Твои улыбки тени». Вот «Твои улыбки тени» — композиция, которая в аранжировке Николая Леоновского, мы сейчас услышим.
Ну, ничего чуть-чуть китайского.
Там есть несколько китайских пентатоник, которые мы специально для сегодняшнего эфира подготовили, вставили в эту запись.
С ума сойти.
Любопытно.
Игорь Бутман, а после отправляемся в Пекин.
on your smile, you know I see through your guile. Let's make a break for a while, because your shadows don't pick out. I wanna taste your lips, feel the shape of your hips. You got me out of my wits, you got my body in.
По-китайски?
Ну, я не знаю, по-китайски или нет, но я сразу окунулся в атмосферу Пекина.
Ну, конечно, да.
Вот мне интересно, кстати говоря, я уже в данном случае как интервьюер, мне к Игорю вопрос. Вот, Игорь, когда выступали, вот, тогда, когда в Пекине были, там, 2 года назад, да? Китайцам понятна эта музыка?
Ну, вообще, вообще понятно, но они как бы смотрели, следили, я думаю, за мастерством и видели, что действительно выступают интересные. Особенно, когда мы с Ларисой Долиной пели, как бы они поразились, так сказать, ее вокальным данным, ее мастерству. И, ну, я там был рядом на подхвате. Поэтому я думаю, что любой человек
это
может... Это, мы же тоже можем оценить любое искусство Индии, Китая, то, что нам не так развито. Но мы всегда понимаем, это мастер играть на любом инструменте. Вот на дамбре.
Извини, я был на пекинской опере.
Я же сейчас не про оперу, я же про мастеров китайского искусства. Нет, может быть, сама опера, может быть, написана, но я имею в виду вот. Ну, может быть, действительно плохо исполняли, если понравилось.
Мне трудно.
Вам не нравится китайская опера, если.
Она. Ну, я не могу сказать, что вам не нравится или не нравится. Она мне непонятна, да?
А какой театр был? Нет, просто, может быть, если какой-то, может быть, если бы, допустим, лучший китайский театр, я думаю, что вы бы смогли бы оценить.
Нет, это вообще довольно любопытное было зрелище, но вот сказать, что я это понял, что меня это тронуло, так нет, да, меня это тронуло с точки зрения вот как экзотику, да, смотришь такая вот что-то новое, что-то непонятное.
Есть Пекин такое, одна такая сплошная экзотика?
Да нет, Пекин это современный город, где одни много небоскребов, много, так сказать, современных зданий, огромные дороги, многополосные.
Хайвей,
да, так сказать. Все очень, вообще, от китайского там остался там только запретный город и маленький вот там, где вот находится русский Боско дом, вот там какие-то такой старый Китай, ты можешь понять, что такие маленькие.
Я еще там тоже был там немножко в другом районе Пекина, ходил, там вот действительно вот среди современных домов вдруг какая-то вот такая китайская постройка, да, там какой-нибудь там типа клуба, ресторана, там что-то.
И много-много китайских ресторанов.
Да, как ни странно. Но в принципе нельзя сказать, что Китай, вот Пекин такой вот чисто китайский город, да?
Да вообще нет, современный город.
Ну, наверное, как все столицы. Сейчас все мегаполисы уже похожи друг на друга.
Ну,
я бы не сказал, допустим, Париж...
Париж есть Париж.
Париж есть Париж, да.
Ну, кстати говоря, может нравиться или не нравиться Москва, да, но в Москве тоже все-таки есть свой колорит.
Есть.
Москворечье, скажем, да, или там, да даже вот новостройки московские, они там, я еще раз повторю, нравится или не нравится,
нравится,
но они со своими там...
Так а в Пекине этот колорит...
А Пекине такой современный город, похожий на суперсовременный город. Один из городов, похожий на какие-то современные города там Америки или там, не знаю, там
Дубай,
там Гонконг. Вот все новое, все высокое, много стекла. Поэтому вот.
Так и у нас тоже хорошо... стекла.
Нет,
много.
У нас стекла не так много, хотя у нас есть стекольный прекрасный
они
завод.
Они живут в этих домах, то, что они там
живут там,
это офисные дома, отели, да, вот в огромном количестве, там супермаркеты, я уже не знаю, что там. Но... И еще вот мое впечатление от Пекина, я тоже там не первый раз, я третий уже раз был в Пекине, там. Есть, конечно, районы, где похожие на город, да, то есть где есть, в нашем понимании, где есть тротуары, по которым ходят люди, да, и так далее. А вот этот центр и вот этот олимпийский весь этот контур, это хайвеи, современные постройки, то есть нет ощущения города, вот, по которому ходишь, там по нему можно только ездить, вот, да, вот по многим такое ощущение.
Слушайте, а правда, что, извините, ради бога, что они там его перелопатили на там всю инфраструктуру и все, и создали вот этот олимпийский контур, как вы это называете, да, совершенно обособленным таким городом.
На самом деле, там очень много, помимо того, что там вот эти современные дома, там очень много зелени. Вот реально много парков и много вот едешь по дороге и очень прям так долго едешь и вот красиво прям такой в середине хайвей это красивый.
То
там,
есть Пекин
да,
зеленый город?
Пекин, они сделали, но дело в том, что они подготовили к Олимпиаде специально вот столько зеленения, чтобы очистить как ну, в силу человеческих возможностей очистить город от этого смог, который висит.
С помощью зелени.
С помощью зелени, да.
И не только с помощью зелени. Ну, не только с помощью зелени. Там экологическая проблема была самой главной для Пекина, как для столицы Олимпиады. Они действительно очень много сделали. Я знаю, что в последние там, годы, или там, год, может быть, перед Олимпиадой, они закрыли 287 предприятий в Пекине и вокруг Пекина, металлургических, которые отравляли город. Они ввели альтернативное движение автомобильное. То есть по нечетным дням, там, кончающиеся нечетные номера, по четным дням начетные номера. Действительно, им удалось в какой-то степени атмосферу очистить. Но от этого легче не стало.
Ну и посадили деревья. Как,
да.
Как
деревья. Игорь, вот свидетель, там вот, особенно в первые дни, да, там был какой-то жуткий такой вот, как ты живешь, как в тумане в каком-то, как в компрессе в каком-то.
Ужасно, да?
Говорят, что это действительно, это вот духота, естественно, возникает, дышать невозможно. Говорят, что это не грязно, да, в том смысле, что это, там нету там огромного количества вредных веществ.
Да, да, да.
Но просто само по себе это тяжело, даже если это чистый
концентрация влаги.
Ну, воздух стоит, просто стоит, он не двигается никуда. Нет, ну, ни одного ветра не продувал вообще, город не продувал.
Для иллюстрации надо сказать, надо напомнить нашим слушателям, что в Пекине живет более 17 миллионов человек.
И ну, или немножко это... не так, Борис. 17 миллионов это вместе с пригородами.
Вот
это
мы о пригородах сейчас поговорим, да. Но дело в том, что Пекин занимает третье место в китайской экономике после
Шанхая
и Гонконга.
И Гонконга.
Да.
После этой Олимпиады есть, будет там, четвертое занимать, потому там, что закрыл 287 заводов.
Да. Их быстро откроют, я
там огромная концентрация производств. Я хотел вас вот что спросить. Вы упомянули о пригородах только что. Вам не доводилось бывать вот в обыкновенных жилых, традиционных жилых кварталах Пекина? Потому что я слышал, что там даже переулочки ориентированы по принципу фэншуй. Я уж не помню, то ли с запада на восток, то ли с севера на юг и так далее и тому подобное.
Вы знаете, нам дали великолепную форму, но не дали компаса, чтобы понять, где запад, где восток.
Но были
мы... Нам дали все, все продумано было.
В этих кварталах вы бывали?
Нет, ну я... Мы проезжали.
Проезжали, да?
Я тоже проезжал, собственно говоря.
Я видел развешанные эти, как их там...
Коврики?
Ну, нет, не коврики, но эти, белье. Я понял, что я еду через жилые кварталы.
Одноэтажные
домики? По Италии.
По Италии. В Китае там висели, я видел, да, висели. Значит,
как
это был жилой
кварталы.
Я не знаю, как про пригороды. В пригородах я там в одном был, пригороде, но это совершенно другое дело. Это я имею в виду вот этот Шато Лафит. Я был там. Но это отдельная история.
Шато Лафит.
Это отдельная история.
По-китайски, Виталий.
Да. А в самом городе я видел, конечно, жилые кварталы. Надо сказать, что вообще ощущение... Я не знаю, там по какому принципу они строятся, но вообще весь Пекин действительно...
Упорядочен.
И как мне рассказывали наши, вот мои коллеги, там, журналисты, живущие в Пекине, там, сапкоры, да, там, собственно говоря, и ориентация в Пекине происходит вот именно по компасу. То есть там где живешь? На север, юг, запад, восток. Таксисту говоришь, едем на север, там, едем на запад, едем на восток, если ты сможешь, конечно, с ними поговорить, с таксистом.
Это очень интересно, да.
Шато
Лафит и показываешь ему на юг.
Шато Лафит никто не поймет, да.
Главное показать на юг.
И так что это существует. А так эти жилые кварталы, обычные, нормальные кварталы. Кстати говоря, у меня вообще ощущение, я уже даже говорил, когда вот меня вызывали во время Олимпиады, что вообще у меня ощущение, что как бы вот в эти дни, во всяком случае, два Пекина было. Олимпийский Пекин и обычный Пекин. И они между собой не сильно сообщались.
Да.
Это не два сообщающихся сосуда, да? Потому что Олимпийский Пекин — это Олимпийский Пекин, а обычный Пекин вот в некоторых районах, которые я там проезжал, я там даже не видел следов Олимпиады. Да, там даже если это не центр города, да, то есть каких-то там плакатов, каких-то там этих рекламы и так далее. Может быть, там по-китайски что-то написано было, иероглифами, не скажу.
Ну, колечки там или мальчик.
Нет. Вот в обычном Пекине такого.
Слушайте, а как вы думаете, извините, это было политическое решение?
Что?
Ну, вот разграничить Китай.
Пекин, в смысле.
Пекин, да. Разграничить вот этот Пекин и Олимпийский. все-таки Пекин с его иностранцами.
Я думаю, что это было прагматическое решение. Так удобнее было все это организовать.
То есть это был праздник не для пекинцев? Это был праздник
Это был праздник для мира.
Для иностранцев?
Это был праздник для всех. Там было столько китайцев, которые ходили, гуляли и радовались.
Понимаете, на самом деле гораздо больше.
Которые радуются.
Это была тысячная часть.
Но в любом случае, тех, кого мы видели, как иностранцы, наконец-то мы стали иностранцами на Олимпиаде. И то, что я видел то, что город действительно живет как бы и своей жизнью, и Олимпиады, но это все были сообщающиеся сосуды. Я не заметил того, что, конечно, есть люди, которым абсолютно до определенного места, допустим, все эти соревнования.
Ну, вас-то музыкантов, наверное, по хорошим местам возили.
Нас никто не возили, мы сами гуляли, мы сами ездили.
По центру гулял, наверное,
допустим, там волейбольные соревнования были настолько далеко, что мы ехали через все. Ну, конечно, едет человек на велосипеде, может быть, он и не интересуется Олимпиадой, или об этом не говорит. Но все равно, я думаю, что все из них смотрели телевизор, там в каждом забегаловке у них включен телевизор, они смотрят Олимпийские.
Но я бы не сказал, вот в дополнение я только могу вот что сказать, что мне не кажется, что это какая-то особенность именно Пекинской Олимпиады. Все такого рода события, они проводятся не для местного населения. Я был 4 года назад в Афинах, я не могу сказать, что это была Олимпиада для греков, да, или там для жителей Афин. Там действительно, с учетом того, сколько мест продается болельщикам во всех странах, там существуют какие-то квоты. Кроме этого, значит, так называемая олимпийская семья, которая состоит, значит, из чиновников олимпийских, тренеров, спортсменов, журналистов.
Да.
Это же несколько десятков тысяч человек. Они все тоже занимают места на трибунах, и да, для них... Так что это все, такого рода события не может быть для местного населения. Это мировое событие.
А почему я спросила? Только по той простой причине, что вы-то помните, я этого не помню, но я об этом так догадываюсь, как чистили Москву в 80-м году, что чистили Афины, я в этом сильно сомневаюсь, что чистили Турин, тоже сомневаюсь, а вот то, что могли и Пекин почистить там в определенном смысле, именно
там
в китайской стране, я думаю, что всех
чистили, во-первых, если не расчистить город, то просто будет невозможно, особенно с количеством машин, которые во всех городах, то невозможно им проехать, поэтому были какие-то запреты и в Афинах, где были специальные полосы для олимпийского движения сделаны.
Да.
И я думаю, что многие...
Пекине то же самое.
Да, многие люди, я думаю, просто уезжали от этой сутолки, от этого безумия, которое действительно вот происходит во время больших праздников в любом городе. Поэтому, естественно, все очистилось. Москву чистили. Я был в Москве во время Олимпийских игр. Действительно, было все очень чисто. Можно было купить очень хорошие, неожиданные вещи в магазинах. Даже продукты какие-то были хорошие. Но это просто... Тогда это просто вообще была другая у нас страна. А Китай тоже нельзя сравнивать с Москвой 80-го года сейчас.
Что можно было купить в Китае, интересно? И вообще, чем там можно было заняться, помимо того, чтобы сидеть на трибунах?
Я вообще было так жарко, что я сидел в номере гостиницы, немножко играл на саксофоне. Потому что были замечательные.
Нет, я Игоря Бутман застукал все-таки в Боско-доме, когда выступал.
Единственное, что я как самый умный человек, преданный нашей сборной, надел праздничный костюм на открытие Олимпиады. Я уже не знал, что мне снимать. Мне невозможно было снять эти шерстяные брюки. Мне было так жарко 4 часа. Но я, конечно, выдержал. Но вот это самое большое ощущение. Было очень жарко, поэтому я вот так...
Как
вот...
спортсмены там вообще? Вы-то там сидите,
Пару раз утром я выезжал на роликах и катался доехал до запретного города, вокруг запретного города покатался.
Так, вот вы оба с пекинским опытом. Скажите, как... контактируете вы или контактировали с местным населением? Вообще
тяжело.
Это возможно? Тяжело, да? На каком языке можно там?
Мы можем показать.
А, то есть жестикуляция – это первое.
Это первое, да?
Черт, они как жалко.
Это и второе, и третье.
И второе, и последнее.
Но лучше говорить на русском языке с китайцами. По-английски лучше не говорить.
Почему?
А потому что они русские как-то больше... Они как бы... Мы понятнее объясняем на русском. Мы понятнее можем объяснить на русском, куда надо ехать, чем на английском. Потому что английским мы владеем неплохо, но не в совершенстве. А русским владеем в совершенстве. И с добавлением некоторых моментов, немножко с небольшой подачей, они начинают понимать, но вот по-английски говорить не надо. Поэтому по-русски вот все уже... Вся делегация, так сказать, российская делегация потом пришла на русский язык.
Он так же понятен, как и английский, китайцам, да. Но, может быть, они действительно лучше.
Потому что это просто мимика, жестикуляция.
Потому что это, конечно, беда была. Это вот с точки зрения контакта. Хотя вот среди волонтеров, вот этих там мальчиков и девочек, там были какие-то студенты, но я, поскольку, видимо, с ними больше контактировал по журналистской линии, они там нас всех сопровождали и так далее. Там были мальчики и девочки,
которые
англоговорящие. Были и русскоговорящие, но очень мало. И с ними можно было вдруг объясниться неожиданно, но надо было напасть, потому что когда тебе что-то нужно, и ты обращаешься в том же пресс-центре, там стойки разные, да, причем там, значит, была одна стойка — переводчики. То есть было написано немецкий, испанский, там, китайский, не знаю, японский, русский, да. Я подходил, когда к так называемому русскоговорящему китайцу, и пытался объяснить что-то по-русски, она, девушка, значит, смеялась, улыбалась.
Потом плакала.
Улыбалась и говорила, что она ничего не понимает. А я задавал вопрос, значит, например, такой. Когда отходит автобус от отеля в аэропорт?
Виталий, ну это жестоко.
Она смотрела на меня, она не понимала слова «аэропорт».
А можно было...
Ну вот примерно так. Потом я подошел к английскому переводчику и сказал, значит, по-простому: «бас», «фром», «отель», «ту», «эрпорт». Он посмеялся, улыбнулся очень доброжелательно и сказал, что он не понимает.
Нет, потом, он потом спросил: «Russian?» Да, вот туда вам.
А таксисты – это особая категория. Они вообще ничего не понимают. Значит, то есть самый большой полиглот из таксистов, который мне встретился, который знал три слова – «right», «left» и «yes». Обычно они знают только, их научили только слову «yes». Вот это примерно... Но при этом такси, надо сказать, очень дешевое. Там вообще такси...
Ну да, если вы едете незамысловатым маршрутом, да?
Неважно. В любом случае, передвижение на такси...
$7 из аэропорта до гостиницы, до центра.
Ну что это вот...
$7, 100 юаней.
Все-таки, а как попасть-то все-таки?
А нет, у нас...
$100 – это не $7, извините, $14.
Ну, читай.
А мне сказали 7. Мне такси сказал, что это 7.
Он сказал по-китайски. Вы как всегда неправильно перевели.
У меня гостиница была далековато от центра. Я за 10 долларов. У меня $10 стоило от гостиницы до аэропорта.
Нет, дело в том, что у нас были бумажки, нам выдали. Вот я говорю, компаса не дали, а такие бумажки, на котором было написано места, куда надо ехать. И по-английски были, и по-русски. Ой, и по-китайски. Поэтому мы показывали китайцу вот этот китайский текст. И он вез нас туда, куда мы показывали.
У меня технология была другая. Так. С таксистами. Значит, у меня была договоренность с одним моим коллегой, который в Пекине работает, наш журналист. Он говорит, как садишься в такси, он говорит, ты мне набираешь по мобильному, я его набирал и давал трубку таксисту. И он, по-китайски ему объяснял, куда мне надо ехать.
Слушайте, хорошо, ладно, вот критикуете китайцев за
деньги. Я не критикую.
Мы разве не говорили? Это факт. Это
хорошо,
просто...
констатируйте.
Между прочим, Борис, извините, я за 2 недели до Китая, я был в Японии. Вот на большой восьмерке. То же самое.
То же самое.
Японцы не говорят.
То же самое.
Не говорят по-английски.
Хорошо, вы-то сами хоть нихао выучили?
Нихао и сихао, конечно.
Ну все, жить за
ним.
Нихао ему.
Нихао это здравствуйте. Так вы полиглоты выходит по сравнению с китайцами.
Ну, в общем.
Шей мы еще говорили. Что значит спасибо?
Но при этом, если человек остается один на один с Пекином, то это что? Это гибель погибель? Это нихао, это ханао.
Кто меня найдет?
Вы всегда что-то найдете. Кого-то, кто поможет. Если вы живете в гостинице, все-таки в гостинице вам всегда там что-то объяснят.
Нет, Маша имеет в виду, что если ты остался один в городе, действительно будет трудно.
Не надо этого делать.
Не надо. Виталий, вы там потом этот телефончик друга-то оставьте, ладно, мало ли.
Вот вы знаете, что я вам скажу? Вот готовясь к нашей передаче, я, естественно, пролистал какие-то источники и узнал, в частности, что существует, оказывается, тип пекинца, известные во всем Китае, что они обладают чувством юмора, они галантны, уверены в себе, интересуются политикой, высокого о себе мнения и так далее. В общем, то, что присуще жителям столичных городов. Такими они выглядят в глазах китайцев.
И они
их ненавидят. Вы что-нибудь подобное почувствовали в их поведении? или у вас не было возможности?
Не, ну это все-таки надо действительно, во-первых, надо пожить, поговорить, понять вообще как-то. Во-первых,
сравнить. Выучить китайский сам.
Ну да, 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 да. Это поэтому так, конечно, так сразу слышно.
Сходу, вот с налету такого впечатления, такого рода, конечно, нет.
И тем не менее, какое впечатление люди произвели? Ну вот.
Ну, во-первых, там было очень много военных, которые произвели на очень многих впечатлений. Военные с потрясающей выправкой, которые ходили очень красиво строй, которые стояли по несколько часов там по стойке смирно, и такие с прямой спиной ходили, было очень красиво. Поэтому все китайцы были очень доброжелательны. Хотя очень, так сказать, если в Греции, допустим, в Афинах можно было за значок куда-то проехать, куда, в принципе, у тебя пропуска не было, но там не такое было большое движение, чтобы туда не пустили, то здесь мы давали китайцу значок, он очень благодарил за значок, но не пускал. А значок уже...
Давай обратно.
Да, значок уже не взять, уже не объяснишь ему, что ты хочешь.
Ну да.
Вот.
Нет, там дисциплина, конечно.
Вот, дисциплина, конечно, железная.
Около пресс-центра несколько дней простоял, вот мы, видимо, плохие оказались журналисты, мы не выяснили, на каком основании и почему, несколько дней простоял БТР почему-то. Вдруг он подъехал.
Это называется хорошая дисциплина.
Вдруг в один из первых дней мы подъехали пресс-центр, и видим, почему-то БТР стоит, причем такой красивый, белого цвета, значит.
Белый БТР.
Красивый БТР.
Что такое, значит, почему он там пару-тройку дней постоял, потом так же и пропал.
Красиво уехал.
Да.
Ну, не знаю,
может, отвод был, да?
Может быть.
Этого БТР.
Я так и поняла, что китайцы красивые, а китайки красивые, китаянки.
Ну, конечно, через среди полтора миллиона китайцев, за половину из них женщины, ну, можно найти, встретить каких-то.
Парочку.
То есть по принципу больших чисел, да?
Я думаю, да. Ну, наверное, есть.
Но вы-то как-то видели или нет?
Видели.
Судя по вашему скептическому виду.
Не, ну мы просто, во-первых, я лично не так особо не смотрел. Красивые, ну, были симпатичные китаянки, были. Я думаю, и китайцы были красивые.
Это были, наверное, девушки из Сингапура, я так
сказал. Нет, были. Для соблюдения чистоты.
Мы же не одни здесь.
Извини, товарищи.
Ну что же, присутствие красивых китаянок и китайцев мы констатировали.
Да.
Вот, скажите, вы в запретном городе были?
Я был, но не в этот раз.
Ну, неважно, да, вы были. Вот, что он из себя представляет? Что это такое?
Был запретный?
Я был запретный.
Я знаю, что это
сомнение... поделиться более свежими впечатлениями.
14-15 века, не такое уж давнее. Вот,
это дворец императора, где несколько дворцов, где огромная территория отгорожена, и, в принципе, никакой простой человек туда раньше зайти не мог.
Ну, что это примерно себе представляем? А как это?
Вот это довольно крупная территория.
Это огромная территория с анфиладой вот этих дворцов. Откровенно говоря, я там два раза вот был в свои предыдущие заезды. Я, по-моему, даже ни разу до конца не дошел, потому что я в какой-то момент понимаю, что...
Но они открыли летний дворец, который
можно, который был закрыт. В общем-то, через дворцы более-менее похожие друг на друга, но они вот так вот прямо анфиладой стоят. И есть часть закрытая. Это правительственная резиденция, это Кремль, если хотите, там место, где заседает местное руководство, там вход к ним или въезд там с другой стороны, там сбоку.
Скутафи башня.
Да, примерно. А это открытая часть, да, там даже я, кстати говоря, когда там был, это площадь Тяньаньмэнь, и дальше уже идет этот запретный город, там сейчас даже такое развлечение для туристов, я думаю, что оно сохранилось.
Называется «Попробуй пройди в запретный город».
Нет, думаю, что оно сохранилось, я в этот раз не пробовал. Это когда на трибуну тебя заводят.
И ты оттуда приветствуешь.
Ну, примерно. Там продается, кстати говоря, Мао стал таким брендом туристическим. Там продаются его значки, бюстики, да, и такое.
Да,
это все вот. Такой торговая марка. Мао Цзэдун ТМ.
Ну да. Но это исключительно музейно-исторический комплекс. Там только туристы, да?
Только туристы толпы.
Ну, не поражает воображение, потому что хочется говорить не о том, что там есть, а что вас там удивило?
Поражает, но... Меня поразило, но не, как бы сказать, не то, что ненадолго, но как-то есть лимит всему, да, граница. Вот я прошел, я уже не помню сколько, но потом я понял, что дальше будет то же самое.
Объелся, да.
Да, дальше будет то же самое.
А вообще так, если спросить так в лоб, извините за хороший, в кавычках, исторический журналистский вопрос, что поражает больше? похож Сеул в Пекине. Все-таки город не похож, да, страна совсем другая. И вот какие-то детали.
Игорь или... сначала скажет.
Нет, вы можете, да, мы можем к концу передачи там. Я могу повторить этот вопрос.
Я, честно говоря, не могу. Для того, чтобы он реально поразил, вот сразу, чтобы поразил, я не могу так сказать, что он меня поразил. Какой-то дисциплиной, да. Что-то я обратил внимание на какие-то вещи, я обратил внимание, что современный большой город, мы как бы, в любом случае, у нас есть какие-то стереотипы о Китае, хотя он и изменяется так быстро и быстро растет, но все равно есть какие-то стереотипы о Китае. Не самые позитивные. Но, с другой стороны, современный город, современная инфраструктура. Но сказать, что он меня поразил, вот именно чем-то поразил.
Я вот совершенно согласен.
Да? Но вот какие-то стереотипы были разрушены, вот когда вы с этим ехали?
Ну, конечно, это не город, где живут просто очень много китайцев. Это современный город 21 века технологии. С 21 века уже все продумано. И он растет, и строится, и расширяется. И видно, что это там колоссальные деньги в него вложены. И колоссальная энергия там есть. Но вот это есть такое впечатление у меня было.
Поскольку мне еще как-то доводилось попутешествовать по Китаю, вот опять же, повторю, не в этой жизни, не в этот раз.
Не в этот, Лафайет вы нам еще расскажете,
этот, да, не в этот раз. То вот из всего, что я видел в Китае, наверное, как раз Пекин меньше всего поражает.
Правда, да?
Да. Потому что там намного есть более интересные места. Ну, во-первых, Шанхай интереснее, на мой взгляд, да? А во-вторых, вот там какие-то древние столицы Китая, менее древние столицы Китая, то есть какие-то провинциальные города и провинциальные вещи, там намного, на мой взгляд, интереснее и больше Китая настоящего. Пекин – это уже город периода глобализации, да? Это уже не китайский город, а город космополитический, да, как все вот такие крупные столицы. Там нельзя сказать, что вот... Я думаю, что там, если некоторое время вы погуляете там в каких-то некоторых районах, если вас там не завести на площадь Тяньаньмэнь, запретный город. И убрать иероглифы, да. Вы не поймете, где вы. Да? Вы находитесь в Пекине или на Манхэттене, или еще там где-нибудь. Да?
Нет, ну вы можете китайские кварталы Сан-Франциско. Нет, да.
Они более китайские, чем
Пекин. Чайна-тауны,
да?
Чайна-тауны
более китайские, чем Чайна-таун.
Нью-Йорк.
Какая скука, Борис. Нам передачу с вами придется уже скоро закрывать.
Нет, почему? Не совсем скука. Вот только что упомянули вы о стереотипах. Я вдруг вспомнил, что... Вот я, прежде чем рассказывать, задам вопрос. Вы обращали внимание, китайцы, горожане, ходя по улицам, плюются на тротуар или нет?
Кстати, это есть, существует такая легенда, что они плюются, но я не видел, честно.
Ну, вы знаете, дело в том, что это, судя по тому, как вели себя китайские власти, это не легенда, потому что я доподлинно знаю, об этом писала вся пресса, что власти Пекина предписали всем жителям отказаться на время Олимпиады от этой нехорошей, тлетворной национальной
привычки. Но я в предыдущей своей поездке я не видел.
Нет, а может быть, они просто дисциплинированные ответили.
Дисциплинированно плюются в специально отведенных местах.
И дисциплинированно перестали плеваться.
Вот я думаю, вопрос как раз о том, что как зачищают город. Не в прямом смысле, а в переносном.
Нет, кстати говоря, вот там, где был... Это не по поводу плевков. Там, где был Боско-клуб.
Русский дом.
Русский дом, да. Это такое огромное озеро, как они говорят, хотя это рукотворное озеро, это явный пруд какой-то, видимо, там вырытый. Это такое место увеселений для пекинцев. Там лодочки, все очень красиво. Но вот Игорь видел, знаешь, там кроме нашего этого русского дома, миллион всяких
кафе,
китайских ресторанов, да. Ресторанчиков. Мне вообще рассказали, что это такое место развлечений для молодежи. Да. И вот в дни Олимпиады, там, естественно, там, когда вот наше мероприятие там было в этом русском доме, там, конечно, внимание китайцев к этому, там, прохожих, да, было привлечено, они смотрели, им интересно, что-то там, какие-то люди.
Не плевали, кстати, проходя мимо нашего дома.
Какие-то люди в косоворотках с французским шампанским, значит, под китайскую музыку что-то делают. Вот. И, конечно, было любопытно. Но, в принципе, вот все остальное, помимо русского, ну, то есть русский дом, естественно, функционировал, как функционирует. Но вот эта вот все китайская вот эта часть, они жили своей жизнью, да?
Да, абсолютно.
Там они гуляли.
Веселились, где-то музыка
играла. Веселились, там дофига, действительно, извините за выражение, было молодежи. Мы поздно расходились, там уже даже в ночи, можно сказать. Да. И все это горело, шумело, работало. Как рассказывают, там огромное количество, естественно, ночных клубов, там, где все это, где молодежь веселится.
Слушайте, да.
Вы куда хотели завернуть?
Я хотел чуть-чуть завернуть в гастрономию. Я бы
просто вы опять 25.
Ничего себе. А китаянка, когда мы говорили, было ничего, да? А теперь вот я о кухне. Вот утку по-пекински... Расскажите, что это?
Это, ну, это такая особая вкусно. Утка такая пекинская. Она пролетает мимо Пекина, эти утки.
Их
плевками, значит, китайцы сбирают.
А что с ней делают потом?
Знаете, ее, что, я вам честно скажу, что я не знаю, что они с ней делают, но иногда эта утка по-пекински очень вкусная. Она, во-первых, ее откармливают каким-то определенным образом, и когда она уже откормлена, ее как-то, то ли, не знаю, что с ней делают, то ли ее коптят, то ли что-то еще, что-то с ней делают, а потом ее традиционно ее подают с такими лепешечками, и куда там ты можешь положить и специальный соус и прочее, ты ешь с лепешками.
Лучок такой.
Да, лучок такой, да, и что там еще? Лучок.
Да, вы оба ели.
Да, да.
Ели,
лучок,
ну,
в общем, такая
девушка. Ну, ее можно и в Москве вообще поесть.
Но в Москве ее можно поесть.
Не, но я скажу, что было очень вкусно вот в начале, так сказать, открытие русского дома, значит, была сделана утка по-пекински по рецепту Анастасии Вертинской.
А это еще.
Да, но там они все связаны с китайцами. Все нормально. Нет, ну, все было хорошо, все было очень вкусно. И поэтому все это я ел. А потом я ел утку пекинскую, значит, один раз ел рядом ресторанчик с русским домом, там есть очень вкусный тоже.
Китайский,
да. Очень, тоже очень вкусный. И вот, пожалуй, все. Дело в том, что я вообще очень люблю китайскую кухню, но вот очень люблю там суп, который называется острокислый суп. Это самый мой любимый суп. Вот, из китайских. Вот, поэтому я вот это обязательно съел, как необходимость.
А что там в этом супе?
Ну, там есть вот это такой сыр тофу. Там он, я не знаю, как он делается, он такой очень вязкий. Он такой не жидкий такой суп, а какой-то очень такой вязкий. Не знаю, там то ли крахмал, там, я не знаю, я не очень разбираюсь. Но я его очень люблю, я действительно его поел, и мне очень понравился.
Угу. Аппетит проснулся, Маш?
Аппетит? Да, но я скажу, что там, в принципе...
Заинтересовалось.
Сейчас пойдут сверчки с этими жучками.
Ну, вот вы знаете... Я вот сколько не ходил, искал этих жучков, ни одного жучка не нашел с червячками. Вот я все время то яйца ел перепелиные, то вот пекинскую утку, то мясо различное. Ни одного червячка, нашел пару червячков, хотел зажарить, не взяли.
Но китайская кухня, надо сказать, она не едина, да? Там очень много
подразделов. То есть не хлебом единым китайская...
Нет, подразделов. Есть пекинская кухня китайская, да, есть шанхайская кухня, есть сычуаньская кухня. Они все, они, ну, как не совсем разные, но с достаточно большими...
С акцентами.
С достаточно большими различиями, да? Потому что сычуаньская, она острая очень вся, да, в этом, да, кухне. Я, кстати, был в ресторане в Пекине, в шанхайском, в смысле шанхайской кухни, там вообще действительно там как-то так все по-другому, вообще ресторан был замечательный, угу. И вот там, кстати говоря, были и жучки, и
что-то
такое,
не взяли
там еще
что-то.
А рискнули бы, да?
Ну, конечно.
Ужас какой. Я как раз смотрела, вот я еще раз говорю, о чем мы в прошлый раз говорили, кстати, если интересно, посмотрите на сайте, там в архиве нашей передачи все это лежит, и гости рассказывали про сверчков, и там оказалось, что есть целый рынок сверчков в Пекине.
Да.
Но я-то думала, что они их едят, а на самом деле ничего подобного. Оказалось, что сверчки эти делятся на две категории. Одни певчие, а другие боевые.
А боевые, чтобы защищать, как сторожевая собака.
Они защищают певчик.
А, я думал,
от конкурентов.
То есть, на самом деле, наверное, это были мужчины и женщины.
Ну да.
Сверчки и сверчихи.
Но вот еще раз возвращаясь к кухне, вот у меня просто подряд так получилось, что было две поездки в Азию, да, сначала в Японию, потом в Китай. Вот разница между японской кухней и японской кухней московской, скажем, да, не такая большая. Вот мне кажется, что, ну, примерно то же самое, что в Москве можно, в общем-то, поесть той же японской кухни, которую ты ешь там в Японии. Ну
может
там,
быть,
за исключением,
да,
там, да, каких-то там, может быть, особых вещей. А китайская все-таки различается больше. Там, конечно,
да, то есть
чувствуется
в московском
настоящий.
Китайском ресторане...
Нет, ну это тоже, конечно.
Но я согласен. У нас реально нету такого вот именно китайского ресторана, где
Я мог назвать пару адресов, но нельзя же рекламу делать. Игорь, я после эфира расскажу.
Нет, мне тоже рассказывай, но я согласен. Вот у нас как-то более фьюжн какая-то.
Да-да-да.
У нас что-то добавляет, потому что более, ну, как бы не русифицируем, как сказать.
Ну, понятно, подогнанное
под нашу. Подогнанное, видимо, может быть, каких-то ингредиентов не хватает.
Нет, все есть.
Ну, смотри, вот та же утка по-пекински. Казалось бы, что там такого сверхъестественного? Берешь утку и делаешь. Делаешь по-пекински.
Делаешь ее по-пекински. По рецепту Анастасии Вертинской. Все очень просто.
Но в Москве, там вкуснее, короче говоря.
Слушайте, а как-то ее режут, да? Это целый ритуал.
Ее режут, да. На мелкие кусочки, потому что это вот
это... И причем это умеют только специально обученные китайцы делать.
Да нет, все могут сейчас.
Я думаю, что все.
Какая опять?
Ну, вы, наверное, путаете с рыбой фугу.
Ну, еще чего, да.
Только
это, по-моему, японская. Утка фугу. Фугу, да, не так порежешь, и привет.
Нет, если жутку не так порежешь, может дровиться.
Ну да.
Слушайте, а запивают чем это всю прелесть? И, кстати, как там с водой вообще? Там не это?
Нет,
как
на Азии? Может, я сейчас отойду от Китая, я сейчас был в Казахстане, играл, это недалеко, это рядом. Я очень люблю кумыс. И мне, значит, принесли просто на концерт кумыс. И я выпил кумысом, причем много ребят все отказались, и я выпил кумыса, и после кумыса я сижу и говорю, скажите, а после кумыса, говорю, можно пиво? И замечательный казах, который нас принимал, он говорит, пиво можно, но лучше водки. Так вот, запиваем. Извините, я тут просто выискал насчет, что с чем мы запиваем.
Вот это и был ответ нам на вопрос.
Да, ну практически. Но у них есть хорошее, очень китайское пиво хорошее.
Да, очень хорошее, кстати.
Очень хорошее. У них есть, кстати, напиток, который был... Я сейчас говорю об этом напитке. Это было до того, как я был в Пекине. Мы были на острове Хайнань. И мы были с Сашей Абдуловым. Вот я уже рассказывал. Это курорт, да. И мы там сидели за столом на рыбном рынке. Я просто говорю об этом напитке. И на рыбном рынке мы заказали еду. Мы сидели, ели. Александр Розенбаум, Андрей Макаревич, Лариса Долина, я, Григорий Мартиросян, Саша Абдулов. Мы сидели, и там очень много народу. И подошли бродячие музыканты, стали играть. Петь на гитаре и саксофонист был. Значит, ну, конечно, гитару взял Андрей Макаревич, Лариса Долина взяла микрофон у этого китайской певицы, и все смотрят на меня. И я, значит, должен взять саксофон у китайца. Но вы поймите, что они-то играют руками, а китайцы держат свою муштуку во рту.
Ну да.
Значит, соответственно, у нас был определенный напиток с небольшим таким этим, как вот таким...
Со змеёй.
Коньком-горбунком таким, или конём такой. Внутри. Да, бутылочка, да. 50-градусный. Чего? Взял эту муштуку, дезинфицировал, продезинфицировал рот, так сказать, ну, желудок, играл, и вот как... Вот ничего со мной не произошло, 2 года уже ничего, все в порядке. Поэтому вот взял саксофон и сыграл на этом саксофоне. Вот этот тоже напиток очень хорошо.
Как ребята отреагировали на вас?
Жена мне вообще не хотела подходить ко мне в течение недели, говорит, не целуй меня, не подходи меня. Но, слава богу, китайские врачи сказали, что все в порядке, этот саксофонист известный, и он здоровый.
Здоровый, да?
Видимо, все в порядке, у вас охуели, то, что дочь родилась.
Сын.
А, сын, извини, ребенок.
Поздравляем вас. Слушайте, спасибо. А, кстати, вот что касается все-таки музыки, что-то такое интересное вы для себя нашли, там раздобыли, как музыкант?
Ну,
звучание, инструменты, какие-то эксперименты, не знаю.
Вот,
все, что могло привлечь
ваше внимание? Я был недостаточно времени, действительно, был подвержен все это Олимпиаде, и было не успел я ничего, честно говоря, сделать.
Ну, а что-то вас там заинтересовало, может быть, за первые поездки, какие-нибудь музыкальные инструменты?
Ну, вот ничего не заинтересовало.
Ничего
не... Ну, я думаю, что просто я просто об этом
не...
Бэм-бэм не заинтересовало.
Не надо.
Бэм-бэм, есть такая штучка.
Гонга пытались.
Я? Гонга? Да бог с вами.
Нет, этого пока нет. Но нет, у нас были определенные музыкальные задачи, которые надо было решать без смешения с китайскими товарищами стилями, да.
Досада-то какая. Слушайте, ну получается такое в таком городе, что, в общем, даже историю его рассказывать, наверное, нет смысла никакого.
Ну, это 5000, можем начать.
История города, как у любого города, там огромная история, действительно, там целая история в истории.
Кстати, мы про китайскую стену не говорили совсем, она же далеко, с Пекином.
С названиями самого города, это Пекина, там...
На всех языках, в общем-то,
по-разному.
Звучит как Бейджинг.
Ну, Бейджинг по-английски. Но, кстати, по-французски Пекин.
Все равно.
Как Пекин, да. Там как он на самом деле произносится. Там очень интересная вещь. Кто-то кто-то из наших жаловался, сели тоже в такси, опять же в такси, и жил в отеле, они жили в отеле в каком-то известной такой
сети.
Нет, нет, типа... Мариот. И говорит таксисту, Мариот. Они не понимают. Они, для них даже вот эти у каждой гостиницы в Пекине два названия. Китайское и английское. Вот Мариот, там, не знаю, или там Хаят, или что-то такое. Это вот английские названия. А еще есть китайские названия. Потому что...
Практически та же гостиница.
Да, не практически, та же именно гостиница. Они не воспринимают эти названия английские. Они даже выучить не могут. Они их не слышат. Они их совершенно по-другому слышат. Потому что китайский язык я никогда в жизни не изучал, насколько я слышал. Там другая совершенно система восприятия, да, там система каких образов, да, а не звуков, да, вот которые. И поэтому она говорит, вот эта женщина рассказывала, что она очень долго объясняла таксисту, что вот это вот отель Мариот, да.
Пока он ее не выгнал.
Да, примерно, да. Потому что он говорил Меркарт. Вот в ответ: а, Меркарт. Почему Меркар? Да, вот.
Слушайте, а как они такое... справлялись с именами, например, вот с европейскими? Как
это... А к чему я это почему-то я начал? А по поводу названий, да? Поэтому, и у Пекина тоже вот...
Кстати, если добавить к этому то, что у них там разные диалекты, и вот Пекин на юге называется совершенно, потому что звучит.
Нет, но они между собой, они могут договориться между собой только на бумаге. Они иероглифы друг друга понимают, а когда они начинают это произносить, то они очень плохо друг друга понимают, жители разных провинций Китая.
Мне просто мой знакомый один рассказывал, как он поехал жить в Китай, ну, там, поехал учиться или что-то на месяц, там, или на два, или на год, я не помню. В общем, я слышала эту историю, что невозможно было имя воспринимать. Вот, то есть Виталий, там, допустим, или Игорь, они это не слышат,
они
не понимают.
Не слышат,
и поэтому он там должен был себе что-то придумать. И он там, мяу, какой-нибудь. И там, а в переводе оказывается, что это там какой-то резвый жеребец,
например. Поэтому, кстати говоря...
Это мне напомнило какие-то дикие племена.
Маш, поэтому все китайцы, изучающие русский язык, там, говорящие по-русски, они все, значит, все девочки Тани, а мальчики Ваня. Вот у них Таня и Ваня.
То есть это Тань? И
Чэнь и Минь, как две династии. Да.
Или Дзяны. Ну, ну понятно, да, чтобы проще было. Кстати, у них там была какая-то проблема, по-моему, потому что у них там, значит, это я в новостях просто однажды прочитала, что их там на 1,5 миллиарда, оказалось, что у них там, ну, как у нас Ивановых, да, там несколько десятков тысяч или сотен, я не знаю. А у них оказалось, что у них там Тяньминев каких-нибудь или Минтянов там. Их там, условно говоря, 96 миллионов набралось на 1,5 миллиарда. Им надо было что-то сразу с этим делать.
Ну, у нас Ивановых тоже не сотни тысяч, а миллионы.
Зато нет, какие? Ну вы понимаете, у нас, да, зато
да,
какие.
Зато,
У нас Мунтянов гораздо меньше.
А потом вы представьте, одно делает проблему на 140 миллионов, и другое делает проблему на 1,5 миллиарда.
А вот Бутману было легко, он там Бутьян.
Бутьян. Я молчал.
Так расскажите вашу историю про Шато-то.
А что, это моя
собственная история. Вы заинтриговали, у нас остается несколько минут,
это история,
хотим...
это просто наш Олимпийский комитет, помимо вот русского дома Боска, еще существовал дом друзей Олимпиады, ну, как, да, существовал уже, наверное, закрылся или закрывается, который организовал Олимпийский комитет России. И для этой цели они сняли где-то километров в 50 от Пекина.
Замок с французским названием.
Замок, который так и называется, Шато Лафит. Это чистой воды новодел.
Ну, понятно, да.
Да, но действительно, вот французский замок, это огромная совершенно постройка, вот в стиле французских замков. Mm-hmm. Вполне можно там куда-нибудь на Луару ее там, значит, эту постройку перенести, с огромной территорией. И вот такой вот Шато Лафит под Пекином. Там другое дело, что немножко, видимо, они ошиблись с выбором вот такого адреса, потому что слишком далеко просто было от Пекина. И те, кто там, они там каких-то спортсменов, певцов приглашали туда, и там селили, там есть где поселиться, там это огромное совершенно здание. Но там я с Ирой Чащиной разговаривал с нашей художественной гимнасткой, Костя Дзю там жил. Они говорят, выбраться очень тяжело в Пекин. Там один раз там что-то такси вызвали, там 2 часа ждали. Да, потому что мы 50 километров от Пекина.
Это китайцы далековато. Строили сами?
Да, китайцы строили, а просто мы арендовали у них.
Скоро они, я так понимаю, там вино начнут производить, которое будет называться Шато Лафит.
Ну, китайское вино.
Ну, вообще, если говорить о Китае, то...
Но оно, слава богу, сейчас Шато Лафит пока не называется, я думаю.
Дело в том, что у меня была история, я сейчас только вспомню. Нет, многие знают о том, что я играл для президента Клинтона, ну и для еще некоторых нескольких президентов. Но дело в том, что никто не знает о том, что я Дзянь Зимень, председатель тогда КНР, играл с моим квартетом и пел песню советского композитора Георгия Носова «Далеко-далеко, где кочуют туманы».
Но он вообще очень любит
на русском.
На русском.
Он вообще очень любит.
В тональности до мажор. Подошла специальная девушка и сказала до мазор.
До мазор.
До мазор.
А, то есть он даже...
Она даже тональность, да, даже тональность, да,
потому что мы учили... То есть он со слухом, да?
Ну, я не... ну должен быть, конечно.
Он пел, слушал.
Нет, со слухом девочка была. Нет, он тоже, нет, он прекрасно пел, просто он не тональность не знает, но девушка сообщила тональность до мажор. Это было в городе Сочи, его принимал тогда Виктор Германович Казанцев, принимал вот тогда в Сочи, и несколько лет назад. И вот был такой вот у нас совместный...
Он же, по-моему...
А музыка пока начинается звучать,
он же, по-моему,
а мы заканчиваем нашу передачу.
На Зиле работал, Дзянь Зимень.
Конечно.
Да,
с этого-то все и началось.
Да. Он очень хорошо русский язык знает.
Он учился,
очень любит советские песни.
Да, вот мы пели с ним «Далеко-далеко». Я кочую туманы.
На этой радостной ноте мы заканчиваем программу «История одного города». Истории было мало, но города было много. За что отдельное спасибо нашим гостям, журналисту Виталию Демарскому и музыканту Игорю Бутману. А ваша музыка уже звучит, и что это?
Это, скорее всего, песенка друзей с моего альбома «Веселая история».
Ура! Спасибо огромное!